Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Всем доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Большая стройка». Мы начинаем. В ближайший час будем говорить о том, как развивается Москва. Сегодня у нас в гостях главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Сергей Олегович, я вас приветствую. Доброе утро.
Доброе утро.
Мы достаточно много видим изменений в Москве своими глазами. И это то, что говорит нам, Москва очень сильно и серьезно развивается. И при том, надо не забывать, что у нас есть две Москвы. Но я привык разделять их на две, на старую и новую, потому что то, что в них сейчас происходит, на самом деле нельзя назвать единым целым. Вот сегодня давайте говорить и о том, и о том. Мне важно понять, вектор развития, например, так, как это было там, в советское прошлое, там, в 35-м году, там, потом, как это было в 70-м году, те даты, когда появлялись какие-то такие серьезные генпланы, сегодня существует какой-то новый, возможно, либо мы следуем какому-то старому, у нас есть какие-то единые решения, которым подчиняются все изменения, все стройки, или как это вообще происходит сегодня?
Ну, конечно, эволюционирует, да, эволюционирует подход к градпланированию, и сегодня, в общем, инструменты, которые работали в 35-м году и вообще в течение 20 века, сегодня работают иначе, или не работают вообще, или появились другие инструменты. В Москве есть утвержденный вот совсем недавно генеральный план города, правила землепользования и застройки. Вот, это документы, которые работают в паре, и в общем, раньше генплан работал иначе, чем сейчас, надо сказать. И еще отметить немаловажно, что ни один генплан, утвержденный вот, в течение 20 века, скажем так, ну, по крайней мере, можно сказать, 100% в Москве генплан не был, конечно, реализован даже, наверное, наполовину, можно смело сказать. То есть инструмент генплана в том виде, в котором вот он, в общем, долгое время существовал, сегодня уже давно пора признать, что вот так вот он не работает. То есть нельзя начертить город, новый город с перспективой там, на 20 или на 30 лет, и думать, что ты вот его в таком виде построишь. То есть это пробовали делать несколько раз, но в итоге вот так вот не получалось. Поэтому сегодня работает несколько иначе.
Это то, как выглядят генпланы, вот, допустим, советские. Как выглядит современный? То есть это не нарисованный на 20 лет вперед город, а что?
На сегодня, скажем так, генплан – это документ, который показывает, я бы так сказал, направление стратегического развития города. То есть показывает территории, которые город в перспективе может развивать, может прокладывать туда коммуникации, развивать там застройку недвижимостью, но надо сказать сразу, что может и не развивать. То есть это как бы документ, который допускает довольно большой объем развития в разных направлениях. И второй документ, тактический, в отличие от документа генплана, который является стратегическим документом, который показывает возможные стратегии развития, вот, правила землепользования и застройки, он даже более ключевой документ, потому что он определяет развитие в очень близкой перспективе. Да? Он показывает там, где есть решения, и градостроительные, которые подкреплены деньгами, которые мы можем смело сказать, что мы увидим своими глазами, а не то, что увидят, возможно, наши потомки или мы, очень состарившись. Вот. И по мере принятия решений, прихода инвестора, изменения там, экономической ситуации или там, в лучшую, в худшую сторону, неважно, этот тактический документ, соответственно, гибко реагирует на эту ситуацию и изменяется, причем, надо сказать, изменяется при постоянном контакте с населением. То есть любое изменение правил землепользования и застройки происходит, ну, почти любое, происходит при публичных слушаниях. То есть сегодня можно сказать, что мы точно понимаем тактику на ближайшее время, мы понимаем, что изменение тактики сопряжено, безусловно, с публичными дебатами, и мы понимаем некую стратегию, которая проанализирована и допускает довольно серьезное развитие города в перспективе там, 20-30 лет, но допускает, что развитие может быть, скажем так, более сдержанным. Потому что оно, в общем, генплан закладывает сегодня некий такой максимально оптимистичный сценарий.
Вы сказали, что этот документ, эти два документа были подписаны совсем недавно. Когда, если быть точным?
Если быть точным, это середина, по-моему, лета прошлого года, но я прошу сейчас не думать, что энциклопедия, я не всегда это
чувствую. Не дата важна, но скорее важен...
Порядок это, по-моему, лето прошлого года.
Скорее важно понимание, этот документ был подписан до принятия решения о реновации или после?
Этот документ был подписан до принятия решения о реновации, но надо сказать, что вот в этом стратегическом максимуме, который во многом наследовал, что касается старой Москвы, документ 2010 года, утвержденный. И уже в документе 2010 года план по реновации пятиэтажного фонда существовал. Причем в объемах даже больших, чем сейчас в итоге после вот референдума, который состоялся, в итоге заложено. То есть в части городской инфраструктуры, там, социальных объектов, транспортных, прочих, там, экологии города и других разделов, уже тогда, а это уже от сегодняшнего дня, можно сказать, смело довольно давно, потому что документ тут еще 2010 года разрабатывался, соответственно, раньше, уже была устойчивая идея и понимание, что, конечно, пятиэтажный фонд нужно реновировать, там, ну, теми или иными путями, там, сносить, заменять на другой, переселять людей и прочее. То есть эта идея, скажем так, сегодня реализуется, но нельзя сказать, что она вдруг вот так вот пришла внезапно.
То есть это не неожиданность какая-то для архитекторов, для планировщиков, для инженеров. Все прекрасно понимали, что это нужно сделать. И несмотря на то, что это решение было таким каким-то поворотным, острым, все понимали, а, ну хорошо, просто мы сделаем это быстрее, кардинальнее, вот то, что там расписывали.
Скажем так, тут важно, что решение было принято. Это, надо сказать, что нужна определенная политическая воля и мужество, которую Сергей Семенович проявил в данной ситуации. Хотя могу напомнить, опять же, вернувшись еще раньше, от 2010 года, в 1998, уже такой совсем далекий, да, от нас, и первая волна начиналась, когда проснулся пятиэтажек, опять же, все понимали, что, опять же, это первая волна. То есть тогда, фактически можно сказать, что процессы запущенные, но идущие сегодня, уже начинались довольно давно, и по первой волне много же было тоже снесено и переселено людей.
Но при этом надо понимать, что такая первая волна и вторая были так разнесены по времени, что сейчас есть ощущение, что это вообще разные вещи.
Не-не-не, они просто, может быть, информационно разнесены, но надо сказать, что последние дома первой волны сносятся вот только сейчас. То есть они не то, что разнесены по времени, они даже накладываются друг на друга, а разнесены по времени, может быть, в силу того, что вот эта вот вторая волна, то есть нынешняя, она получила очень серьезный резонанс в прессе, а волна 98-го года такого резонанса не получила. Я думаю, кстати говоря, во многом потому, что, может быть, там не было, не знаю, так, интернет развит, социальные сети и прочее. Ведь надо понимать, что дискуссионные площадки развиваются очень сильно.
Но там нужно признать, что все-таки инструмент был такой, может быть, более топорный, более в тот момент понятный. Да, мы сносим, вас переселяем. А здесь речь идет о какой-то такой серьезной концепции, когда мы одни дома сносим, на их месте строим другие. Массовость переселения какая-то, ну, она реально больше. Никто не стоит в очередях из серии. Мы тут ютимся в старом доме, и вот ждем очереди, нам дали квартиру, они там разъезжаются, потом их дом сносят.
Ну, безусловно, этот шаг сейчас намного более амбициозный и масштабный, само собой. Но надо сказать, что технологии развиваются, и возможности города развиваются. Потому что Москва, в общем, растет, и население, и бюджет Москвы, и Москва экономически становится мощнее с каждым годом. Поэтому да, сегодня город может себе позволить намного более мощные жесты, движения, чем мог себе позволить 20 лет назад. Вот, но, тем не менее, еще раз говорю, я лично вижу вот этот вот, как бы, резонанс именно публичный больше в том, что больше возможности обсуждать появилось, как мне кажется. То есть нету эффекта, что была тихая, спокойная программа очень давно и сильно раньше, потом про нее все забыли, через много-много лет началась другая, какая-то иная, вызывающая сильный резонанс. Она, правда, иная, но иная в лучшую сторону, потому что действительно, подход градостроительный иной, да, то есть мы не заменяем больше просто точечно дома одни на другие, мы планируем по новому территорию, с новой квартальной сеткой, действительно создаем другое качество жизни, другое качество градостроительства, и это принципиальное отличие вот этой вот части. Вот,
правильно ли я понимаю, что вот подобный подход, он делает, конечно, такое дурацкое, хочется сказать слово, работу вашу проще и сложнее. Почему я так говорю? Потому что теперь тебе не надо точечно думать о том, как будет жить этот дом или этот дом в отдельности от других, а ты имеешь возможность работать с площадью гораздо большей. Тут же понимаешь, что ты сразу видишь, как будет выглядеть квартал. Тут же понимаешь, что ты сразу можешь спроектировать парки, еще что-то. Их не нужно будет никуда втискивать в уже существующие дома. Но при этом, как бы, мы также должны понимать, что работа с большей площадью требует гораздо, гораздо больше усилий, времени, затрат и вообще всего остального.
Ну, все так. Тут даже развернуто бессмысленно отвечать. Вы уже вопросы, да, все это сказали.
Хорошо. Мы это понимаем. По поводу того, как выглядит город в уже существующих границах, как он будет выглядеть в скором времени, как он будет меняться, давайте еще к этому вернемся. Хочу просто, пока недалеко мы ушли, как вы говорили о втором документе освоения и пользования земель. Предыдущие документы всегда подразумевали некоторое освоение земель на ближайшие годы, да, то есть это то, куда город вырастет. Мы совсем недавно увидели, у нас уже Москву прорвало с одной стороны, и мы, она как бы увеличилась. Есть ли еще какие-то планы по освоению территории вокруг Москвы, с какой-то одной стороны, еще как-то, или вот того участка, который прирос к нам, я уж забыл, сколько лет, 7 назад, 6 назад?
В 2012 году, да, 6.
Да, скоро будет 6.
Скоро будет.
Да, или этого участка достаточно, и пока там планов громадье, и новых нам не нужно.
Ну, я ничего не знаю о планах дальнейшего расширения, честно скажу. Может быть, они есть, но, значит, они не всем известны. Я не думаю, что они существуют, на самом деле. Москва уже очень большой площади, и, мне кажется, развивать эту территорию — это много-много лет вперед. Можно смело этим заниматься. Поэтому тут, скорее, вопрос, может быть, к прилегающим территориям, то есть, не знаю, к Московской области, например, по планам развития, если говорить о том, что будет рядом с Москвой.
Это уже другой субъект федерации, конечно.
Там, другой субъект, да. Но когда, ну, в вопросе прозвучало, что будет рядом, в том числе,
ну,
поэтому,
да.
Да, Москва пока рядом ничего не собирается делать, делает внутри своей территории.
А напомните, пожалуйста, вот это присоединение большого участка на юго-западе, это было такое же неожиданное решение, ну, в кавычках, более-менее неожиданное решение, как реновация, или все-таки тоже подобное увеличение территории где-то вот давно в каких-то документах планировалось, может быть, даже именно на юго-западном направлении?
Вы знаете, сложно мне сейчас на это ответить, потому что, во-первых, ну, я работаю с 2012 года, но с позднего периода, чем было присоединение, то есть это еще я не застал, так сказать, развития событий. Я могу только сказать из, скажем так, общеисторических сведений, что именно генплан 1935 года заложил активный рост Москвы именно в юго-западном направлении. То есть вот это именно эти оси, которые сейчас развиты, были заложены тогда еще на градостроительных схемах, не в таких точных очертаниях, безусловно, но как некая стратегия движения, если говорить о том, что куда Москва может в долгой перспективе развиваться, то именно эти оси были обозначены как перспективные для роста.
Есть. Дорогие друзья, знаете, как сделаем, построим программу? Смотрите, я напоминаю, что у нас есть наши средства связи, их несколько. Во-первых, вы можете писать нам в Телеграме, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово, пожалуйста, ваши вопросы принимаю здесь, также можете присылать их на СМС-портал, номер его плюс 7-925-48-948, у нас есть Твиттер, говорит МСК латинскими буквами в одно слово, также у нас есть телефон прямого эфира, который пригодится нам уже во второй половине программы, мы сейчас несколько еще закончим с такой, знаете, я буду называть это с теорией, и во второй половине уже будем больше переходить к вашим вопросам, платформу, для которых я вот для вас сейчас буду нарабатывать, будем затрагивать некоторые темы, подводить вас к этим темам, чтобы вы уже придумывали свои вопросы, и уже потом будем переходить к ним. Хорошо, все, что вы сейчас присылаете, я вижу, буду скомпоновывать и чуть позже выдавать. По поводу развития общего и целого, да, мы уже поговорили. Сейчас больше хочу перейти к частностям. Архитектура ведь это же искусство, да? Я человек вообще не отсюда, но у меня почему-то есть такое представление. Это искусство, как вы считаете?
Это искусство.
Это искусство. Хорошо. Тогда вот к этому и перейдем. Искусство, что такое архитектура как искусство для города? Памятники, парки, еще что-то. Вот я в правильном направлении мыслю. Потому что архитектура, например, не знаю, та архитектура, которую можно вспомнить именно градостроительная, какие-то эпохи, сталинские эпохи, конструктивизм, еще что-то, да, подобного вот сегодня в Москве мы наблюдаем мало. Либо это просто как-то так называется очень современно, что мы это в искусство и не записываем. То, что можно назвать искусством, да, пытаешься вспомнить. У нас есть хорошо развитые парки. С недавнего времени открываются новые, огромные, всемирно известные. Новые памятники. Не без проблем, конечно, они открываются, но тем не менее.
Новые памятники, это что вы имеете в виду?
Калашнику.
А отдельно памятники, объект наследия памятниками, я все привык называть больше.
А вот видите, а мы про это не знали.
Я понял.
Так.
Значит, памятник, да, в данном случае новый памятник звучит комично. Но просто смотрите, действительно, изменения, которые происходили в городе, например, в 30-40-х годах, заметно масштабнее, особенно если сравнивать с масштабом того города. То есть город был меньше, и то, что в нем происходило, действительно поражало воображение и в мировой практике имеет мало примеров похожих, да, ну, наверное, Париж можно эпохи Османа сравнить с этим преобразованием. Вот, понятно, что сейчас города уже вот так вот, развитые города вот так вот не меняются кардинально, хотя Москва делает очень много, и, наверное, ну, многие эксперты говорят, что изменения, которые в Москве сейчас происходят, они уже вполне сопоставимы с изменениями теми вот уже там, 70-80 даже, скорее, летней давности. Вот, и я не знаю, ну, там, что именно назвать искусством, не искусством, но в Москве ведь много сейчас создается объектов, и отдельных объектов, и градостроительных решений, которые вполне себе, я не сомневаюсь, войдут в историю. Это и вновь открывшие сейчас парк Зарядье или территория Лужников обновленная. Это и застраивающая территория завода ЗИЛ, например, гигантская, которая станет новым большим городским районом, целиком спланированная, и программа развития набережных тоже, я уверен, в общем, свое место в истории оставит. Поэтому вот тут вопрос, чем сравнивать. Конечно, если мы сравним эпоху канала, строительства канала Москва-Волга и преобразование вообще Москвы-реки в другую реку просто, превращение фактически в полуволгу такую, вот, или прорубание Калининского проспекта, конечно, сегодня мы такие вещи не делаем, просто вопрос, а кто-то бы радовался сейчас, если бы мы начали, не знаю, прорубать в центре города такие вещи, как вот мы сейчас видим за окном с вами прекрасные, да, вот так старый Арбат вставленные. Я думаю, что...
Отсюда очень хорошо виден новый Арбат.
Да, но он вставлен старый, да, просто вот эта вот такая очень жесткая структура. Поэтому я думаю, что тут я бы не стал, скажем, сожаления высказывать по этому поводу. Мне кажется, наоборот, действия Москвы очень масштабны, но заметно более аккуратные, тактичные, если сравнивать их вот с тем давним периодом. То есть от него осталось много интересного и, скажем так, ну, пафосного, я бы сказал, да. Но, в общем, надо сказать, что и утрачено многое. То есть тут всего и свои плюсы и минусы. Мне кажется, сегодня плюсов заметно больше.
А как, по-вашему, через 100 лет мы будем называть то, что строится сегодня? То есть если начало 20 века мы хорошо знаем по советскому конструктивизму, если ближе к середине века мы хорошо знаем помпезность сталинской застройки, через 100 лет то, что строится сегодня, как, по-вашему, будет называться?
Мне просто... Невозможно там... угадать, потому что, знаете, все названия, которые мы сегодня оперируем, они придуманы все сильно позже. Люди, когда эти события происходили, не знаю, даже там мировые войны не называли мировыми войнами, а потом дали им название, ну, даже таким большим событием. То есть тут с точки зрения названия, я не знаю, наверное, родится что-то, возможно, в сравнении с тем, что будет происходить через, не знаю, 20, 30, там, 40 лет в Москве, когда вспомнишь, что тот период был вот такой вот. Но надо сказать, что сегодня есть, безусловно, вещи остро характерные для этого периода развития. Я бы их сказал, что это, конечно, очень серьезная переориентация развития на такой комфортный формат с очень серьезным фокусом на удобстве конкретного человека, отдельно взятой персоналии, скажем так, и борьба, конкуренция за человеческий ресурс. Это то, что выражается и в развитии общественных пространств, вот улиц, площадей. Наш, в общем, можно сказать, флагманский проект «Парк Зарядье» — это парк, хотя и очень сложное архитектурное сооружение при этом. Вот, это, в общем, отличается сильно от эпох, когда флагманскими сооружениями, например, становились высотные здания, да, или...
Да и вообще нужно понимать, что сначала город строится для социализма, там, где важно и первостепенно общество, и чтобы были все вместе, а теперь город строится в угоду каждого конкретного человека, как вы
говорите. Это, да, это, в общем, пересмотр взглядов общественных, и мы понимаем, что эпоха там строительства, например, Дворца съездов, когда это была главная икона, она идеологически отличается от эпохи строительства парка Зарядье. Мы понимаем, что это вещи абсолютно там разного порядка и идеологически абсолютно разные зарядки, да. Вот, поэтому тут я считаю, что есть стопроцентно ярко выраженный посыл в том, что сейчас происходит, а уж как ему там дадут название, сейчас сложно сказать, хочется, чтобы оно было какое-то положительное.
Ценность будет схожая?
Ценность для потомков, я думаю, да, то есть сейчас, я считаю, ценность того, что происходит сейчас, это, безусловно, очень яркий и интересный след, такой культурный след в развитии города, который, например, я могу констатировать, ну вот за многие-многие годы в Москве вот так не оставлялось, то есть, наверное, можно вспомнить Москва-Сити, как такой яркий проект, который тоже, безусловно, стал следом, вот, но понятно, что объект... Проект противоречивый, до сих пор там споры вызывает, там, да, и много критики, хотя след оставил. Но вот такие вещи происходят, надо сказать, просто точно нечасто в городе, когда остается действительно выраженный такой культурный след.
Вы сами сказали про удобство и комфорт. Об этом, кстати говоря, пишут многие слушатели, задают кто-то простые вопросы из серии «Почему сложно делать удобно и комфортно?» Или кто-то пишет «Удобно и красиво». Вопрос про комфорт следующий. Сложно ли исправлять и приходится ли исправлять то, что было сделано до этого в угоду нынешнего комфорта? И в чем кроется? Это касается комфорта, я должен сказать, любого. То есть первый, который я могу себе представить, да, это комфорт, наверное, транспортный, раз. Это комфорт, наверное, нахождение в городе в принципе, два. Существование в городе, да. И третий комфорт, наверное, это комфорт проживания, именно когда мы говорим о недвижимости, о жилье, в принципе.
Ну, смотрите, мне термин «исправлять» не очень нравится, потому что, я бы сказал, лучше термин «развивать» использовать. Потому что, понимаете, в каждую эпоху, когда делались какие-то вещи, которые мы сегодня можем считать негативными, ну, например, строительство пятиэтажек панельных, да, надо понять, что в свое время они тоже решали важную задачу. И тогда никто не считал, что это делается ошибка большая, наоборот, люди считали, что совершается большое достижение.
Что мы выстраиваем проблему тут.
И улучшение, да, условий. Сегодня мы понимаем, что это недвижимость такого качества, которая в современном развитом, высоко развитом, как Москва, мегаполисе, существовать не должна, конечно. И, в общем, это уже жуткая архаика, и по условиям проживания, по планированию, по любому параметру это, конечно, уже не работает. Поэтому, да, мы сегодня это корректируем и развиваем, но я бы не, как бы слово «исправлять» подразумевает некую ошибку, которая была совершена и которую надо переделать. Вот, но я бы не был столь критичным, хотя, безусловно, во все времена какие-то ошибки совершаются и что-то приходится исправлять, но я бы так с большим уважением относился к предшественникам, поэтому считаю, что да, были сделаны какие-то вещи, которые нуждаются в развитии сегодня, и мы, собственно, этим занимаемся. Поэтому, в общем, да, это, ну, надо сказать, что это, в общем, обычная рутинная работа для любого города, и это правильно, потому что идет время, развиваются технологии, эти взгляды меняются. Когда-то считалось большой проблемой, как там конский навоз с улиц убирать, да, сегодня проблема с пробками. Пробок, кстати, то же самое касается, потому что эволюция взглядов, отношение там к транспорту, к частному и прочих вещей тоже, например, подвигает нас к тому, что мы можем более там смело двигаться с точки зрения там, пешеходных пространств, вообще акцентов на общественный транспорт и прочее. Понятно, что какое-то время назад было делать это сложнее в силу там и ментальности другой, и прочих вещей, хотя, наверное, можно сказать, что следовало бы начать давно. Многие города, в общем, заметно раньше приступили к подобным изменениям. Вот, но Москва движется энергично, уже, опять же, многих обгоняет.
Жилье прошлого века, жилье нынешнего века. Есть какое-то представление? Дайте нам разницу того, как достаточно, какой уровень достаточного комфорта был раньше и как он поменялся сейчас. В смысле, прекрасно знаем, что раньше почему-то было нормальным 6-метровую кухню иметь. Сейчас, я так полагаю, это абсолютно неприемлемо.
Ну, смотрите, я считаю, что основные различия все-таки происходят не внутри домов, а снаружи. Потому что внутри домов по-прежнему, в общем, все зависит от там, достатка, удачи, личных пристрастий, вкусов, возможностей. Это, да, в советское время было несколько иное распределение благ, чем сейчас, но, по сути, можно сказать, в общем, грубо говоря, то же самое. Более успешные люди жили в больших квартирах, менее успешные в маленьких. И, в общем, такой базовый принцип вряд ли поменяется вообще когда-нибудь, надо честно сказать.
Тем не менее, самые маленькие квартиры сегодня значительно больше, чем самые маленькие квартиры тогда.
Тоже не так.
Тоже не так?
Тоже не так, конечно.
Ну, давайте попробуем найти...
Если не сравнивать коммуналки, где просто это нельзя сказать, что это квартира для сравнения, да? То
есть, ну, и мы от них уходим, сейчас никто такую квартиру не построит.
Никто не построит, да. Но если говорить о том, что именно строилось, почему и маленькие квартиры сейчас очень строятся. И сейчас квартиры есть, так называемые студии, там по 20 квадратных метров.
Вот я только хотел о них вспомнить, да, вы правы, да, я согласен. Да, но это какой-то новый формат, мне кажется, вообще в принципе. Раньше как бы это не называлось студией, раньше 30 квадратных метров это было полноценной однокомнатной квартирой, где есть, где все за разными стенками, там.
Хорошо,
есть отдельная комната, отдельная кухня.
Вы сказали, стали ли квартиры больше, я говорю, нет, не стали. То есть какие-то квартиры действительно просто растет уровень жизни, люди могут себе больше позволить, и большее количество людей, безусловно, живет в больших квартирах. То есть обеспеченность метра квадратного на человека растет, хотя вы удивитесь, растет не драматическим образом. Мы сегодня все еще сделали, например, в Москве принципиальный рывок в обеспечении метрами квадратными жилой недвижимости не можем даже от советского времени. И в Москве надо еще очень много жилья построить, чтобы обеспеченность стала хотя бы на уровне среднем по стране. В Москве ниже, чем в среднем по стране обеспеченность. Вот, хотя многие думают, что тут в Москве слишком комфортно, и все, так сказать, зажрались. Вот это не так. Поэтому я бы сейчас не говорил о том, что вот именно внутри домов произошли кардинальные изменения, хотя да, мы сегодня скорее о другом можем говорить, вернее, внутри квартиры. Я бы считал, что изменения главные происходят, во-первых, за дверью квартиры. Мы понимаем, что это уже и обязательные лифты там, больше общественное пространство внутри домов, места общего пользования так называемые, но и снаружи даже домов. То есть у нас другое отношение сегодня к благоустройству, у нас другое отношение к зонированию среды на улице, там частное общественное пространство, дворы, площади, отношение к первым этажам, отношение к фасадам. Это, в общем, все сильно действительно изменилось, и вот здесь надо искать основные изменения. То есть сегодня создается, конечно, образ жизни с прицелом именно на то, что у человека есть вот этот вот суточный цикл жизни, а не просто возможность где-то переночевать.
То есть с учетом на то, что человек должен существовать не только в своей квартире, но и в городе комфортно.
Да, в первую очередь я бы сказал в городе, потому что если взять квартиру условно одинаковую, там, в 50 метров не знаю, там на Манхэттене и в каком муниципальном районе Москвы, не будем никого сейчас обижать конкретными именами, вы поймете, что престижность и цена, и все производные будут принципиально разные, хотя эти 50 метров будут одинаковые.
Сергей Олегович, давайте прервемся, у нас сейчас новости, а разговор о том, как меняется облик Москвы, продолжим с главным архитектором после новостей.
Большая стройка.
Продолжаем, дорогие друзья, это программа «Большая стройка», меня зовут Александр Капков, напротив меня сегодня наш гость, которого я вам с радостью еще раз представлю, это главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, мы приветствуем тех, кто к нам только что подсоединился, мы продолжаем разговор, и до новостей хочу напомнить, мы перешли к такой очень важной теме, как жить в городе, жить и находиться в городе, это то, наверное, на самом деле, чего не хватало городу раньше, в прошлом веке, и то, к чему мы активно стремимся сейчас, коротко мы даже уже обрисовали, как это происходит. И, конечно, наверное, главная победа на этом направлении – это парк «Зарядье», который открылся совсем недавно, открылся на праздник, открылся как подарок городу. Ваше, наверное, общее впечатление, еще раз спрошу коротко, а потом уже по некоторым таким частным вопросам, которые по-прежнему остаются открытыми, несмотря на то, что уже прошел сколько? Больше месяца?
Ну, да. Больше месяца немножко.
Да.
Мое впечатление от парка?
Этот парк для города как вот что? Вот круче ничего в ближайшие 15 лет не будет?
Вот, или... подожди, во-первых, желаю, чтобы было еще что-то, хотя, надо сказать, что такие объекты, мы это в первой части обсуждали, конечно, каждый день и даже каждый год не делаются. Вот, я считаю, что парк решает сразу несколько крайне важных задач, градостроительных и таких социальных, может быть, даже. Во-первых, парк – это, безусловно, очень важный символ, знак, потому что архитектура является в том числе всегда и манифестом происходящего, да, и то, что парк – это парк около Кремля, в самом центре города, общественное пространство, не коммерческий это объект или объект, не знаю, там, государственных служб, это крайне важный посыл, я считаю, который маркирую сегодняшнее время, как время, ориентированное на удобство и комфорт человека и важность, скажем так, внимания к его нужным.
Проще говоря, вот у нас есть Кремль, который говорит, ну, это вот для власти, для правительства, извините. А вот для всех остальных рядом и бесплатно есть парк и Красная площадь.
Ну, можно и так сформулировать, да. В общем, я считаю, что то, что такой однозначно центральный, знаковый и самый резонансный объект Москвы стал городской парк, это крайне важно само по себе. Во-вторых, важно, что раскрылось, наконец, ну вот на этой территории очень много важных видовых точек, то есть мы получили новое качество, скажем так, старой исторической Москвы, которого, надо сказать, в силу стесненной застройки этой площадки многие годы, в общем, не было у нас, то есть мы получили много обзорных точек, много возможностей, так скажем, экспозиции нашего исторического города, что тоже крайне важно, это большой очень жест в сторону исторического наследия и вообще Москвы, как ну, города в том числе и очень красивого, многослойного и сложного. Вот, плюс мы получили, если говорить про градостроительное значение, выход к реке, потому что, невзирая на то, что Красная площадь находится очень близко к Москве-реке, это можно было понять, только глядя на карту города, но невозможно было понять, находясь на Красной площади. Сегодня мы получили прямой, очень удобный выход к реке, появилась Нижняя набережная, появилось удобное, комфортное пространство для прямого прохода к воде и контакт главной площади города с рекой, безусловно, главной города, тоже крайне важная градостроительная связь. Вот. Ну и плюс, я считаю, что есть очень много других, скажем так, важных моментов, которые, ну, на мой взгляд, стоят уже дальше в очереди вот, по сравнению с этими приоритетными вещами. То, что это объект, например, хотя тоже крайне важный фактор современной яркой архитектуры, которая оставит, безусловно, след в истории, наверное, когда станет объектом наследия, я думаю, то есть тут можно много разных предположений сделать. Это тоже крайне, безусловно, важная вещь для города и, можно сказать, может быть, даже одна из важнейших наравне с теми факторами, что я уже перечислил. Вот. Ну и просто интересные много чего, интересные детали, которыми парк насыщен. Он очень насыщен многими вещами, такими научно-популярными, образовательными, где-то развлекательными, несущими, в общем, понимание и, скажем так, легкий доступ к осознанию того вообще, что в России происходит, про ее размеры, природные богатства, ресурсы, в общем, культуру и там, музыку, например, через филармонию, которая там будет скоро открыта. Вот я считаю, что это все, конечно, очень мощная сумма факторов, которые делают парк, безусловно, объектом крайне, крайне просто важным для города, ну, сложно переоценить.
то, что воспринимается это позитивно, положительно, мы, в принципе, видим. Но, мне кажется, главная проблема вот в этом векторе, мы не Барселона и даже не Краснодар по нашему климату. Зимой существование в городе, несмотря на большое количество подобных территорий, становится проблематичным. Но человеку меньше хочется проводить времени на улице, в городе, когда ему холодно, когда либо с неба льет, да, если говорить про межсезонье, либо под ногами слякоть.
Ну, это все так, но, с другой стороны, это не отменяет того, что, во-первых, время проводить на улице можно и нужно. Во-вторых, парк, безусловно, реагирует на то, что он находится в городе с северным климатом, и у нас есть, ну, такие вещи мощные, как фактически климатическая установка, целая это кора стеклянная, где там и подогрев климата, и вентиляция, когда жарко, и там солнечные батареи, и орошение водой, там, прохладной, опять же, в жаркое время, то есть много вещей, но, безусловно, защита от там, ветра, дождя и снега, вот, то есть это явный большой жест в сторону, скажем так, наших непростых климатических условий. Плюс масса вещей, которые просто закрыты, спрятаны в ландшафт, где можно проводить время в любую погоду.
А остальные парки? Ну, это только там у нас есть какие-то климатические установки.
Ну, мы же сейчас говорим... Ну, во-первых, остальные парки тоже у нас... Мы посмотрим посещаемость, и парк Горького, и ВДНХ, как, в общем, тоже парк, работают. Они просто разные все, и это очень хорошо. В Москве есть большой набор разнопрофильных общественных пространств, что делает ее, кстати говоря, в общем, тут очень ценно и уникально в этом плане. Вот, и люди проводят время, в конце концов, в плохую погоду можно тепло одеться, но это какие-то совсем простые вещи мы сейчас обсуждаем, а тут, чтобы убедиться, скажем так, в корректности моих слов, можно просто посмотреть цифры посещаемости. Безусловно, посещаемость в хорошую погоду выше, тут что там, так сказать, стесняться этого, это нормальная абсолютно история, но... В общем, и круглогодичный цикл, я смотрю, ну, там, тот же Зарядье, хотя вы знаете, что осенью у нас была, в общем, неплохая относительно возможных других вариантов, но тоже не суперкомфортно, и холодно было, и дождя много, но первый месяц в парке собрал 1 000 000 посетителей. Это, в общем, очень серьезная цифра, которая показывает, что, в общем, концепция вот этого вот мультисезонного подхода, она работает.
Вопрос один от слушателя задам, Александр Соболь. Как вы для себя объясняете, почему люди подобным образом отнеслись к парку? Я имею в виду выкапывание, вытаптывание и все остальное.
Ну, смотрите, во-первых, надо сказать, что я, во-первых, ну, Бревы говорит то, о чем я знаю доподлинно. Я своими глазами не видел ни вытаптывания, ни выкапывания. Поэтому сложно комментировать. И масштабы этих событий я допускаю, что просто очень серьезно раздуты тем, что парк Зарядье очень находится на слуху, резонансная тема, и любое событие с, скажем так, как можно говорить, с хэштегом «Зарядье» уже вызывает сразу колоссальный резонанс. Вот. Могу при этом тоже добавить, что мы, когда делали парк, общались и консультировались очень мощными институциями парковыми, центральным парком, парком «Миллениум» в Чикаго, кстати говоря, Чикаго находится в похожих широтах, и климат очень похож на московский, и тоже парк в центре создан, очень интересный, посещаемый. Вот, я могу сказать, что, кстати говоря, выкапывание там растений, это такая, в общем, история, которая присуща по всему миру паркам, ну, люди это делают.
Не удивили, в общем.
Да, не удивили, но это, во-первых, масштаб, надо сказать, что все-таки ничего страшного, там весь парк никуда не делся, его не вынесли, если вообще говорить о том, что действительно там что-то происходило. Вот, и, во-вторых, это, еще раз говорю, есть вещи, которые в парках по всему миру происходят, и к этому можно, ну, я бы скорее так сказал, скорее с иронией, может быть, относиться, чем всерьез считать это там каким-то вандализмом или враждебным отношением. Так что, мне кажется, люди парк полюбили так с первого взгляда. Вот, ну, может быть, кто-то захотел частичку его унести с собой, но я считаю, даже очень мило.
Очень, очень близко к сердцу приняли этот парк. Слушайте, вы сами сказали, что все, что с хэштегом «Зарядье», привлекает внимание. А особенно, как вам кажется, подобный резонанс, который, в котором находился парк, это хорошо или плохо? Мне просто, я сразу задам следующий вопрос, просто это такая подводка небольшая. Все знают про парк Галицкого в Краснодаре, который открылся, который тоже прекрасно выглядит, здоровский парк, но при этом он не был окутан такой информационной волной, как Зарядье, и как бы не поймешь, где хорошо, где плохо.
Во-первых, хорошо может оказаться, и, скорее всего, окажется и там, во-первых.
Да.
Не обязательно, чтобы где-то было плохо, и надо бы обязательно разобраться, где же плохо. Вот, надо сказать, что эти, во-первых, информационные сегодня, информационный резонанс, я считаю, очень хорошо, потому что мы живем в мире, в общем, презентации, в мире информационного такого очень мощного напряженного поля, И здесь информация и огласка, безусловно, ключевые вещи, которые выстраивают коммуникацию с людьми и доносят им какие-то идеи, которые важно донести. И поэтому тут это важно, даже если и звучит критика. Я считаю, огласка всегда и резонанс всегда хороши для проекта. Они помогают ему развиваться, жить, улучшаться и вообще существовать. Что касается сравнения, вот то, что вы говорите, что хорошо, что плохо, там люди не могут разобраться, я знаю прекрасный объект. Я не был в парке Краснодара, но мы с командой занимались несколько лет реализацией стадиона для Сергея Галецкого, и я могу сказать, что это, конечно, уникальные люди. Вот Галецкий и его команда, то, что они там вкладывают, инвестируют средства, развивают эту территорию, родной город, это все заслуживает глубочайшего уважения, безусловно. И, в общем, люди с большим вкусом и очень серьезным подходом к тому, что они делают. Это, безусловно, все здорово, и я просто тут считаю, что не нужно пытаться найти, где хорошо и где плохо. Я, в общем, считаю, что к большой части этого проекта имею сам личное отношение через стадионы, первый этап благоустройства, который мы делали вокруг, дальше развитием которого стал парк. Вот. Просто надо сказать, что это очень два разных объекта, парк Зарядье и тот парк, потому что у нас, ну, Зарядье — самый центр города, огромное количество сложностей инженерных, там согласовательных, я не знаю, объемов подземного строительства и вынужденных, и, скажем так, привнесенных. И филармония интегрированная в парк. Да, там есть тоже стадион, но он не закопан под парк, как у нас фактически филармония, и она закопана не случайно, а в силу того, что у нас зона наследия ЮНЕСКО, где мы не могли взять и поставить филармонию просто так. Нужно было искать решение для того, чтобы вот этой взаимной интеграции. Поэтому это просто два сильно разных объекта, которые по-своему хороши, и можно поздравить Краснодар с тем, что у них есть такой объект. И, безусловно, можно поздравить Москву, что и сделали, кстати говоря, коллеги, когда мы представили в ЮНЕСКО этот проект, с тем, что у нас появился такой объект, как парк Зарядье.
Парковка у парка — это, наверное, заключительный вопрос про парк. Это то, чего, наверное, будет не хватать. Основной метод подвоза — все-таки общественный транспорт. Не будет там огромного количества парковочных мест или вообще какой-то отдельный паркинг?
Ну, смотрите, во-первых, тут немножко начну издалека. Во-первых, опять с чем сравнивать? Надо сказать, что парк в этом месте — это самая безобидная функция из тех, что на этой площадке могли бы возникнуть с точки зрения именно транспортного напряжения. Потому что будь там, не знаю, офисная застройка или жилая застройка, или застройка, я не знаю, какими-то функциями административными, это все привлечение, большое привлечение самого транспорта и людей, причем транспорта не как в парк, где человек все-таки, ну, скажем так, не дошел он пешком до парка, ну, катастрофа не произошла, хотя, как мы видим, многие доходят. А если не дошел он до места работы, то тут уже другая проблема, да, все-таки более серьезная. Вот, поэтому, во-первых, парк, насколько смог, имеет парковки, мы построили там довольно большой паркинг внизу. Вот, плюс, да, центр города хорошо обеспечен транспортом, и, еще раз говорю, функция парка – а то, что у него нет, например, выраженной яркой цикличности. То есть парк призван работать круглосуточно, круглогодично, и туда можно попасть, когда хочешь, не обязательно как на работу попадать утром и уходить вечером. Это важно с точки зрения вот именно циклов посещаемости, что нету часов пик, когда обязательно вот сейчас все в парк идут, а вот сейчас все из парка уходят. Такого нет, поэтому это большое облегчение. Плюс, опять же говорю, все-таки это место отдыха или место, там, скажем так, добровольного, рекреационного, там, может быть, транзита, которое не нуждается в обязательных там, каких-то средствах доставки, которые вот вынь да положь должны работать. В конце концов, ну, даже если что-то будет, там, перебой, не знаю, с транспортом или пробки, ничего страшного не случится. Ни в масштабах города, ни для какого-то человека в отдельности.
В общем, как мог, сам по себе парк снизил транспортную нагрузку на город в этом месте, то есть это, сделал тогда лучше, чем какой-либо
другой. Это, безусловно, разрядка, то есть, понятно, что когда там была стройка, и вообще там не было ничего, но стройка же вечно не может продолжаться.
Ну да, стройка — это не тот объект, который...
Богу, да, стройку нельзя сказать, что это объект.
Да-да-да.
Просто сравнивать стройку с чем-то, то есть нельзя сравнивать, как была стройка и как стал парк. Надо сравнивать, что парк, и могло быть что-то вместо парка. Вот да. Это надо сравнивать. Тут другая история.
Перехожу к вашим вопросам, дорогие друзья. Алексей Сафронов. Почему московский Диснейленд не захотели построить за городом? Это, наверное, вопрос, в принципе, о том, какие развлекательные...
Я понимаю, что имеет отношение к развлекательному парку в Нагатино.
Наверное,
он, да. Правда, не Диснейленд, там другая франшиза, есть разница, но суть...
Ну, суть да, в Диснейленд в данном случае как именно рицательное.
Я понял, именно рицательное. Но, во-первых, за городом тоже есть планы по строительству развлекательных парков, и, возможно, нечто подобное еще появится.
У Москвы же, кстати, вот нет этого. А вообще Москве нужна такая штука, как, вот, допустим, парк развлечений?
Я считаю, что в большом мегаполисе парк развлечений вещь, в общем, востребованная и хорошая, и я так отвечу, а почему бы нет? То есть никаких противопоказаний я тут точно не вижу, а то, что Москва насыщается разными функциями, и в том числе парком развлечений, я считаю, что это, безусловно, скорее хорошо, чем плохо. То есть тут, ну, понятно, что любая новая функция вызывает там новые там ожидания, может быть, некий ажиотаж, там, транспортную нагрузку, но, с другой стороны, это и есть жизнь. Ну, если мы всего этого боимся, может, в конце концов, из квартиры не выходить целый день. Вопрос, кому от этого хорошо. Вот, так что тут я вижу, честно говоря, безусловно, скорее плюсы, чем минусы. Почему не за городом он размещен? Ну, это такой вопрос, понимаете, градостроительство же вещь не только зависимая от того, что давайте найдем чистую, кристально прозрачную логику некого местоположения объекта и там его сделаем. Также современный город не устроен. Есть возможности там земельных отношений, какие-то пустоты в городе, места, которые нужно развивать, интерес инвестора к определенным площадкам и отсутствие этого интереса к другим площадкам. Это все факторы, из которых складывается в итоге градостроительство. Это не просто рисование на бумаге. Вот, поэтому защищение обстоятельств таково, что парк возник там, где возник, в силу того, что была возможность, был довольно большой участок, в общем, долгие годы заброшенный, можно смело сказать, который нуждался в развитии, и опять же вопрос, а как его было развивать? То есть туда пришел парк развлечений. Это был как бы место с претензией быть парком, когда-то даже там начиналось благоустройство, потом долгие годы ничего не происходило. Вот парк развлечений стал. Не знаю, я считаю, что это вполне себе позитивный шаг для развития города.
По поводу тех самых территорий, на которых сегодня в том числе появляются парки, просто мне нужно еще одно подтверждение. В привычных пределах Москвы ни одной фабрики, ни одного завода не останется. Мы должны как бы сказать себе: да, так будет. И ничего в этом плохого нет, я правильно понимаю? Просто то количество фабрик, которое было в Москве, мы понимаем, да? Москва там 50-70 лет назад была в других границах. Естественно, на тот момент те фабрики были на окраинах старого города. Сейчас город вырос, и эти фабрики оказались, черт побери, почти в самом центре.
Ну, все так. И надо сказать, что структура производства меняется, да, вообще структура экономики меняется. Поэтому, в общем, вопрос к переходу, скажем так, к постиндустриальной модели, он во всем мире актуален. И это не значит, что промышленность не должна развиваться, кстати говоря, да? Просто, во-первых, новые виды промышленности...
Просто не в городе.
Ну, даже и в городе что-то, видимо, будет, потому что есть там формы технопарков, исследовательских разных центров, там лаборатории и прочего, которые вполне себе имеют право на жизнь, и в городе сегодня это есть, и в Москве, и в других городах. Вот, но какие-то вещи, безусловно, выносятся за черту города, какие-то просто теряют актуальность и перестают работать. Да, это нормальный процесс, и на место промзоны, да, приходят сегодня другие функции. В общем, это общий тренд такой.
Все, просто я это для всех наших слушателей еще раз, мы не раз об этом говорили, просто мы еще раз напоминаем. Вопрос про Москву-реку. Москву-реку, которая у нас в Москве имеет протяженность более 100 километров, наверное, если не больше.
Ну, само русло около 90, но если считать берега, да, то там за 200 получается.
Это, по сути, отдельный объект на территории Москвы, который как используется у нас сейчас, и есть ли планы по тому, как он может использоваться, помимо транспортной инфраструктуры, еще и какой-то, я не знаю, что
есть, там. Да, есть концепция Москвы-реки, которая сейчас у нас развивается, может быть, не столь шумно и резонансно, как некоторые другие проекты городские, но, тем не менее, проект движется, живет своей жизнью, появляются новые объекты. Он подразумевает очень активное вовлечение береговых территорий
в... Да, первое, что мы заметили, это, в принципе, оборот. Много территорий по берегам пришли в какой-то более-менее годный вид.
Ну, годный вид, да, плюс еще много же, где ведется активная работа. И то, что мы еще не увидели, например, та же территория ЗИЛа и прилегающие там нефтебазы и объектов разных других вокруг, она рождает сама по себе там 10 километров новых набережных, которые просто пока мы не видим, потому что там идет процесс этого девелопмента.
Но тот это же все... самый Диснейленд тоже надо будет находиться.
Да, тот же самый, вот упомянутый, да, в предыдущем вопросе. Поэтому город получит сильно больше новых набережных, город получит сильно больше объектов на берегу реки, потому что действительно использование многие годы реки как просто такого хозяйственного русла, где доставлялся там уголь, инертные материалы, там сыпучие всякие разные, и даже если, там, не знаю, общественные там, или жилые функции выходили на реку, как правило, река была как периферия, то есть если там в районе, не знаю, юго-востока пойти искать реку, вы, скорее всего, пройдете сначала мимо там, какой-то зелени не очень хорошего состояния, там гаражей, может, каких-то помоек спонтанных, потом вдруг обнаружите, что за всем этим вдруг есть река.
Вспоминаю Филии, да, которые сейчас уже привели в порядок, но раньше там было так, да.
Да, ну, я вот вырос на юго-востоке города, и помню, у нас тоже была относительно недалеко Москва-река, но мы даже этого не знали, что есть река, есть не связь, потому что пока ты туда не проберешься через все вот эти вот препятствия, ты не узнаешь, что, оказывается, там еще и река, и вода, и там, в общем, можно побывать, хотя это было все небезопасно для жизни. Вот, поэтому сейчас, в общем, все это меняется. Опять же, проект гигантский, развиваться, я думаю, что будет очень долго. Ну, а по транспортной составляющей есть перспектива.
Вот бизнес пока, я единственное вижу, бизнес хорошо вышел на водную территорию.
На воду,
да,
да, пока туристический транспорт развивается активно и растут там перевозки туристические, именно не транспортные корреспонденции. Транспортные корреспонденции пока смысла большого нету в реке, потому что не заселена территория. У нас плотность населения вдоль реки на прилегающих территориях в 5 раз ниже, чем в среднем по городу. То есть просто, проще говоря, некого возить. Вот, но когда территории будут застраиваться, развиваться, безусловно, уже есть анализ транспортных потенциальных маршрутов, там от того же ЗИЛа по реке, например, до центра города самый оптимальный по времени маршрут, 12 минут всего доставка. Например, по реке, если маршрут регулярно организовать.
Это куда, например, он будет?
Например, ну вот от ЗИЛа до парка Зарядье, к примеру, да, вот. Ну, уж самый центре и некуда.
12 минут?
12
минут. И это не какой-то скоростной катер?
Нет, а скоростной катер не может быть, потому что он волну поднимает высокую. На реке есть свои нюансы, там есть регуляции по скорости, да, потому что большая волна тоже не полезна для реки и для берегов. Вот, так что есть места, которые вполне себе выглядят перспективными для корреспонденций, именно пассажирских. И можно сказать, что перспектива такая в Москве, безусловно, есть, она уже видна. Вопрос, когда просто люди на берегу более активно будут там, ну, находиться, жить, работать, отдыхать. В этом возникнет смысл. Ну, в общем, предпосылки существуют.
Еще вопрос от наших слушателей. Дорогие друзья, я прошу прощения, что не всех авторов сообщений называю. Просто это было бы труднее, ребят. Я собрал все вопросы и не записывал, кто их присылал. Ладно, я просто их зачитываю. Храмы в городе. Вообще стоит ли такой вопрос, есть ли такие темы в повестке, как развитие каких-то религиозных объектов на территории города?
Ну, смотрите, тут как устроено. Тут вопрос как бы больше запроса и предложения именно стороны конфессий. То есть город, государство у нас от церкви, как известно, отделено.
Ну, поэтому, это не задача архитектурных бюро, поэтому, генплан и
нет,
всего остального.
Бюро, если это задача проектирования, конечно, когда возникает задача что-то проектировать, это задача и планирования территории, когда она планируется, есть запрос, мы понимаем, что на местности там есть там, интересанты, например, делать храм, конечно, он будет учтен в планировке, но город, например, не планирует строительство там храмов по некой там разнарядке специальной. Вот есть план столько храмов за год построить обязательно.
Ну или из серии планируем новый как бы микрорайон, район или какой-то еще что-то большее, как там детский сад, школа, но магазин, храм.
Это уже возможно, потому что при планировании новых районов, как правило, об этом, ну это же, в общем, широко известные процессы, появляются, ну, так у нас страна в основном православная, как правило, коллеги из православной церкви, которые хотят что-то размещать, но есть и обращения от других конфессий, которые тоже размещают что-то. Но еще раз говорю, это происходит скорее оттуда.
Это по запросу.
Посыл, да, запрос, на который уже город реагирует, то есть город не сам планирует, размещает, там, финансирует храмы, это немножко другая история, по-другому устроена.
Очень много вопросов было по поводу переноса правительственных зданий, зданий администрации на территории Новой Москвы. Не знаю, насколько правильно ли задавать этот вопрос вам. Этот вопрос стоял в самом начале, в 2012 году, когда только появилась новая территория. И как-то сейчас ушел куда-то далеко назад, все подзабыли про него.
Ну, что касается федеральных коллег, за них я просто отвечать не могу. Хотя, насколько я сам еще помню, еще не работая главным архитектором, анонсы, да, когда присоединялась территория, действительно говорилось о том, что федеральные органы власти
туда переедут, да?
Да, 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 да. В общем, сейчас этих планов уже мы не видим. Но город, например, в общем, вот префектура, очень большой комплекс, ну, это здание, можно сказать, комплекс зданий, уже построен в коммунарке, и в ближайшее время будет заселяться, то есть город...
Префектура, еще раз я прослушал, префектура, префектуры?
Префектура, ну, новой территории.
Тинау.
Здание, да, но это там еще и органы власти какие-то тоже будут размещаться общемосковские, угу, видимо. То есть, опять же, это вопрос немножко не в моей компетенции, кто конкретно куда будет перемещаться, но я могу сказать, архитектурно, планировочно здание размещено, сначала на бумаге, теперь уже физически. То есть город делает то, что может для вот этой полицентрализации. Но, конечно, город сам по себе, там, власти городские не могут отвечать за всех коллег, угу, особенно за федеральных, ну, то есть тут уже... Вот как есть.
Еще один вопрос, я думаю, успеем, буквально 30 секунд, он короткий. Где посмотреть генплан с учетом реновации, если он есть, ну или вообще посмотреть какой-то документ, который даст тебе какое-то представление о развитии?
Самое простое, что я могу порекомендовать вот так вот сходу, кроме наших ресурсов электронных.
Каких?
Ну, сайт, ну у нас есть, ну опять же, ну, генплан у нас на сайте Арсовета. Есть сайт Арсовета вообще про архитектурную жизнь города, arsovet.msk.ru. Самое простое и популярное, это такой есть у нас мост Москомстроинформ, где это здание Брестское, Брестское 6, по-моему, если не ошибаюсь, легко найти, где Центр государственного развития показан, там много всякой информации про инновацию, в том числе и про развитие генплана, плюс есть информационный павильон по Центру градостроительному на ВДНХ. Тоже есть. Недавно открыто, то есть много точек. В интернете я предлагаю просто поискать и найдете много всего интересного.
Спасибо огромное, прежде всего, нашему гостю. Сегодня у нас был главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Спасибо большое. Также благодарю наших слушателей за ваши интересные вопросы. Меня зовут Александр Капков. Программа «Большая стройка» закончилась. Всем счастливо, пока.